Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. В нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю. Праздник Крещения Господня. Как его отмечали на реке Иордан? Месте крещения Спасителя в Израиле. Поддержку талантливых детей и молодежной южной столицы. В Одессе состоялась Крещенская благотворительная ассамблея. В Киево-Печерской лавре открылась выставка «Рождественские узоры». Все работы созданы людьми, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Украины. Праздник Крещения Господня или Богоявления празднуется Православной Церковью 19 января. Мысленно в этот день каждый из верующих обращается к Иордану, в водах которого когда-то принял крещение Спаситель. В этот день почти на каждом водоеме состоялось торжественное освящение воды. Пифавара – это местность в Израиле на реке Иордан. Здесь, на Святой Земле, по христианскому преданию, Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Крещенский сочельник. Чин освящения воды здесь традиционно совершает глава Иерусалимской православной церкви. То, как отметили праздник Богоявления на берегах этой священной реки, видели наши коллеги.
Путь к этому месту тянется мимо настоящих минных полей. Ведь по реке Иордан проходит государственная граница между Израилем и Иорданией. Однако этот факт не останавливает сотни паломников, прибывающих сюда каждый день. А накануне праздника Крещения, в Сочельник, верующих здесь собралось около 6 тысяч. И если у нас в этот период года традиционно стоят самые сильные крещенские морозы, то на Иордане в это время почти весна. Вифавара, в переводе с греческого «дом переправы», «место брода». Это местность на реке Иордан, в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, где находилась переправа через реку. Здесь, по христианскому преданию, Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. 18 января ежегодно здесь происходит великое освящение воды. Его традиционно совершает глава Иерусалимской православной церкви. Во время крестного хода на Иордан его сопровождает оркестр скаутов одной из палестинских школ. В этот день на Иордане говорили почти на всех языках мира. Здесь были паломники из Украины и Румынии, России, Сербии, Франции и Германии. Все с нетерпением ожидали священнодействия. Вот, наконец, раздался голос священника, началась молитва на освящение воды, и все присутствующие стремятся погрузиться в иорданские воды. Внешне здесь у библейского Иордана чин освящения воды мало чем отличается от того последования, которое совершается у нас. Только вот Иордань – это не прорубь во льду в промерзшей реке, а деревянный помост для предстоящего водоосвящения и удобства погружения креста в священные воды. Настоящими героями праздничного дня стали белые голуби, которые стаи летали в небе, напоминая, что почти 2000 лет назад на этом месте Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде голубя. В тот день все как будто забыли, что Иордан – это государственная граница. Праздник Крещения преодолевает рубежи и разделение границ, объединяя верующих, которые в этот момент оказались на разных берегах священной реки. Марина Полякова, Александр Ворсин, Израиль, Вифавара.
В Одессе святочный период завершился знаковым событием. В праздник Крещения Господня известные одесские меценаты, бизнесмены, творческая интеллигенция города, а также представители дипломатического корпуса и городских властей провели Крещенскую благотворительную ассамблею. Ее целью стал сбор средств на поддержку юных дарований Одессы. За ходом мероприятия наблюдала Наталья Марчук.
В завершение череды новогодних и рождественских праздников одесские меценаты 19 января предложили вниманию одесситов яркий и незабываемый проект – Крещенскую благотворительную ассамблею. Поучаствовать в благом деле собрались местные предприниматели, творческая интеллигенция города, дипломаты, представители городских властей и просто неравнодушные люди. В программе вечера прошел ряд благотворительных акций, сбор от которых будет направлен на стипендиальную программу для талантливых детей и молодежи Южной столицы.
Ведь дети – это же будущее наше. Ну да, они талантливые, но из-за каких-то ситуаций, жизненных обстоятельств они не могут показать свой талант. У нас вот здесь очень много талантливых детей. И очень хочется, чтобы эти таланты действительно развивались и оставались в Одессе, и даже в Украине.
Центральным событием Крещенской ассамблеи стало награждение стипендиатов. Ими стали несколько юных вокалистов, танцевальных коллективов и начинающих певцов. Все эти дети из малоимущих семей. Для своих благотворителей ребята, в свою очередь, подготовили небольшой концерт. Символично то, что благотворительная ассамблея проходила именно в этом доме, где когда-то жил один из самых щедрых меценатов Российской империи – граф Михаил Федорович Толстой.
Я сегодня рада, что в нашем доме такое замечательное мероприятие. Этот дом стоит того. Это история южно-русской ветви графов Толстых, как раз история меценатства и благотворительности.
В ходе вечера для гостей была проведена экскурсия по залам дворца, обстановку которых максимально приблизили к историческому контексту. Как и многие десятилетия тому назад, здесь можно встретить прекрасных дам в роскошных платьях, статных кавалеров, услышать красивую музыку. Однако за этим внешним блеском можно уловить самые искренние сердечные порывы.
Сегодня, когда только родители могут дать воспитание, если кроме морального, и еще и образование, и если родители к этому не имеют на это возможности, то, конечно, замечательно, когда к этому причастны еще какие-то люди, которые могут детей продвинуть.
Но вот сегодня мы собрались для того, чтобы помочь детям талантливым, потому что это Украина, это лицо Украины, поэтому люди, которые занимаются бизнесом и у которых есть возможности помогать детям, талантливым детям, конечно, они обязаны это делать.
Как обещают организаторы, Крещенская благотворительная ассамблея в Одессе станет традиционной. Наталья Марчук, Стас Бабенко, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника начала работу не совсем обычная экспозиция. На ней представлены картины и другие произведения осужденных к лишению свободы. Выставка посвящена рождественским праздникам, поэтому выполненных с незаурядным мастерством работах преобладают христианские мотивы и лики святых. Отметим, что изготовленные в местах лишения свободы предметы, в том числе и произведения искусства, пользуются большой популярностью среди коллекционеров. Выставку организовали Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Украинская православная церковь и Государственная пенитенциарная служба. Организаторы отмечают, что художественное творчество является важной составляющей для переосмысления осужденными своего прошлого и помогает им почувствовать себя нужными членами общества. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов, и ответы на них мы попробуем найти вместе с вами. Как церковь противостоит антицерковной информационной кампании? В минувшем 2015 году мы стали свидетелями ряда спланированных антицерковных информационных кампаний. Были агрессивные нападки и со стороны СМИ, и со стороны политических сил. Церковь достойно выдержала эти испытания, оставаясь над схваткой. События, произошедшие в информационном пространстве, комментирует глава информационного отдела Украинской православной церкви епископ Климент. Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Как спецслужбы следили за Филатовым? Академик Академии медицинских наук СССР Владимир Петрович Филатов вошел в историю медицины как выдающийся офтальмолог, врач-клиницист, хирург, исследователь-новатор, педагог и основатель солидной научно-офтальмологической школы. Он автор более 460 научных работ, рожденный в Пензенской губернии России. Он связал свою жизнь и плодотворную медицинскую деятельность с Украиной, до самой смерти практикуя в Одессе. Сейчас имя ученого носит научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии Академии медицинских наук Украины, которую он создал и бессменно возглавлял с 1936 года. За что же этот талантливый человек в свое время попал под надзор спецслужб, в чем его обвиняли и каковы последствия такого пристального внимания? Об этом пишет портал «Православие в Украине». Иконы, вышитые бисером от древних времен до современности. Иконы, изготовленные из бисера, являются довольно трудоемким и затратным по времени процессом, а техника выполнения такой работы в X веке была перенята у византийских мастеров. Появившаяся на Востоке эта техника рукоделия за многие века вобрала в себя множество элементов славянской культуры. В чем секреты мастерства? Об истории древней техники пишет портал «В мире чудес». Грешно ли христианам мечтать? Все мы помним знаменитый монолог Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума», когда герой возмущается косностью старого поколения и его нелюбовью к молодым и ищущим, иначе говоря, мечтателям опасным. Так опасно ли мечтать и бывают ли мечты созидательные? Ведь говорят, что для полноты жизни у каждого человека должна быть мечта. А можно ли мечтать христианам? Какие мечты созвучны христианскому мироощущению, а какие совершенно не созвучны? Об этом и не только размышляет протоиерей Игорь Гагарин. Интервью разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». Как говорить с суеверными? Как объяснять суеверным людям, что различные приметы не имеют к православному празднику никакого отношения? Но для кого-то суть праздника в том, что в этот день нельзя стирать, стричься, да и работать нежелательно. Как объяснять таким людям, что все эти приметы не имеют к празднику никакого отношения? Стоит ли говорить, если тебя не спрашивают? А если спрашивают, как правильно отвечать? Советы священников вы найдете на сайте «Православие и мир». Улыбнись, православные шутят. Сейчас под словом «анекдот» зачастую понимается вымышленная и чаще всего безнравственная история, единственное предназначение которой – вызвать у человека смех. Но на самом деле издревле словом «анекдот» называлась обычно жизненная история, пусть смешная, в такой форме она легче запоминалась и поднимала настроение, но обязательно нравоучительная. Слушатель должен был отождествлять себя с героем анекдота и учиться на его ошибках, чтобы не оказаться на его месте и не стать посмешищем. Таким образом, анекдот играл назидательную роль. 15 лучших анекдотов православного мира разместил сайт «Православие и современность». Ровно через неделю мы расскажем о новых публикациях.
В эфире «Седмица» и продолжение выпуска о таких событиях. Всеукраинская рождественская выставка открылась в Киеве. Какие работы представили? В домовом храме преподобного Иоанна Лествичника состоялась особая служба, литургия с пояснениями. В чем польза такого богослужения? Под Звенигородом обнаружили арсенал времен Ивана Грозного. Чем порадовала находка? В святочные дни своим праздничным настроением с киевлянами и гостями города делились профессиональные украинские художники. В столичном доме художника состоялась традиционная всеукраинская рождественская выставка. О том, что на ней было представлено, вы узнаете из сюжета Дмитрия Шабалкина.
Укутанные в белую шаль деревья, заснеженные маковки храмов, сонная природа и озаренные праздничной радостью люди. В выставочных залах Киевского дома художника поселилась настоящая зима. Художники со всех уголков Украины представляют самые различные произведения, чтобы показать свою зиму, поделиться своим ощущением светлого праздника – Рождества. Уже в который раз Национальный союз художников Украины проводит такую праздничную рождественскую выставку. В этом году экспозиция поражает своим содержанием, разнообразием форм и стилей.
Безумовно, більша кількість тут це характерно творів живопису, ну це власне
протоколи. Безусловно, большее количество здесь – это характерные произведения живописи. Но это, собственно, присуще всем большим украинским выставкам, которые проводятся в Союзе. Но также есть достаточное количество декоративно-прикладного искусства. Скульптура присутствует здесь, декоративное и графическое произведение. Здесь более 300 экспонатов, а, соответственно, около 300 авторов.
В таком количестве произведений широта как в художественном исполнении, так и в географии и возрасте художников. Здесь представлены художники из Киева и Ялты, Одессы и Харькова, Луцка и Донецка. Опытные мастера и начинающие студенты с не менее качественными работами. Классический пейзаж или портрет, или абстрактные брызги радости на полотне – в каждом штрихе ощущение праздника.
Тематично.
Тематическое разнообразие как раз привлекает очень широкий круг зрителей. То есть каждый может для себя здесь найти что-то от реалистического зимнего пейзажа и что-то от формальных символических композиций. То есть здесь нет, как любят некоторые критики говорить, унылого реализма, а есть в лучшем смысле этого слова смесь стилей, смесь тематик и жанров.
Не просто красиво, но и по-настоящему мастерски. Современное искусство в Украине действительно на высоком уровне. И посетители всеукраинской рождественской выставки в этом наглядно убеждаются, как семья Буткевич.
Мы выставки, в принципе, посещали как бы разные, но вот сюда пришли, потому что нам было интересно посмотреть современное искусство. Современное искусство, ну, честно говоря, здесь выставлено такое яркое, хорошее, запоминающееся. То есть чувствую, что наша современность, ну, в общем, не хуже классики и приносит, скажем, эмоции очень свежие, приятные.
Очень понравилась выставка, очень яркая, красивая, разнообразные картины, ну, радостные.
Самому юному члену семейства понравился пейзаж луцкого художника.
В другом зале картина с зимой и оленями очень понравилась.
И всей семье картина киевской художницы. Наверное, потому, что была написана она, как говорит автор, с особыми чувствами, с наилучшими мыслями.
Даровать радость людям.
Дарить радость людям, на добро, на счастье, чтобы был мир, согласие, терпение у людей, чтобы все было хорошо у нас, в нашей стране.
Дмитрий Шабалкин, Наталья Доробязко, город Киев.
В домовом храме преподобного Иоанна Лествичника состоялась особая служба, литургия с комментариями. Такое миссионерское богослужение предусматривает разъяснение смысла и хода службы, действий и молитвословий. Литургия с пояснениями совершается для всех, кто хочет лучше понять православное богослужение. Особенно важно это для юных прихожан, ведь посещение храма и участие в таинстве должно быть для ребенка светлым событием, а не превращаться в скучную, непонятную, а порой тягостную обязанность. Что же делать для того, чтобы привить детям любовь к богослужению и почему так важна литургия с пояснениями? Смотрите в сюжете Анны Регульской.
Дети в храме всегда радость. Важно, когда любовь к богослужению проявляется у них с самого раннего возраста. Но в начале пути не только дети, но и взрослые верующие часто сталкиваются с тем, что не всегда имеют ясное и полноценное понимание главной церковной службы – литургии. Для того, чтобы молитва была для детей и взрослых не просто лингвистическим упражнением, для прихожан в храме преподобного Иоанна Лествичника при Центре православной культуры Лествица состоялась литургия с пояснениями.
Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы вознести вместе молитву соборную, но прежде всего присутствовать на божественной литургии с пояснениями. И начинается божественная литургия прежде всего с проскомидии. Именно в алтаре священник совершает проскомидию. И многие даже не представляют на самом деле, что это такое.
На такой особенной литургии дается объяснение всего хода церковной службы. Ведь многое, что происходит в алтаре, священнодействие, песнопение, молитвы, остается неизвестным и сокрытым от глаз прихожан. Для того, чтобы сделать богослужение более понятным и близким, священник-богослов объясняет все детали. Божественная литургия включает в себя три части, которые проходят друг за другом, как ступеньки духовной лестницы. Первая часть называется проскомидия. Она является подготовлением к литургии. Далее идет литургия оглашенных и литургия верных. Прихожанам объясняют, как совершается проскомидия в алтаре.
Что такое проскомидия? Проскомидия – это приношение. Вот то, что было у людей, то они и приносили, что нужно было для божественной службы.
Проскомидия, что в переводе с греческого означает «принесение», это первая часть божественной литургии. На ней путем особых священнодействий из принесенных хлеба и вина приготавливается вещество для Евхаристии. При этом совершается поминовение всех членов церкви, как живых, так и усопших. При совершении проскомидии священные предметы и действия имеют особое символическое значение. Дискос знаменует ясли, звезда – Вифлеемскую звезду, покровы и воздух символизируют пелены при рождении Христа и плащаницу при его погребении.
Дискос – это символично Вифлеемско-Голгофское место. Там, где, когда Христос родился и был еще младенчиком, положен, да, в ясли. А также это место Голгофы.
Хлеб, необходимый для совершения литургии, называется просфорой. Она состоит из двух половинок – верхней и нижней. Две половинки означают две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. Наверху просфоры ставится печать в виде креста с надписью «Иисус Христос – Победитель». Для совершения литургии требуется пять просфор. Вспоминание чудесного насыщения Иисусом Христом пятью хлебами 5000 человек. Но для причащения употребляется лишь одна просфора – агнец.
Сейчас вот он полагается в Вифлеемские ясли.
Прочитается агнец Божий, земные грехи мира.
И говорится о том, что он взял на себя все грехи мира и наше спасение.
Спасение.
Комментируется каждое действие священника. Во время пояснений – исторические ссылки, слова назидания, цитаты из Библии – всего в меру, чтобы дать пищу для ума и помочь сосредоточиться на ходе службы. То, что остается недоступным взору прихожан за обычным богослужением, они смогли увидеть своими глазами.
Литургия – это в переводе с греческого «общественное дело». Раньше, еще как до принятия христианства, в византийском, греческом мире, так называли то дело, которое было очень-очень очень трудным. Ведь что такое молитва? Если вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, это самое трудное делание, которое существует на земле. Нет труднее того, чем вознести действительно истово вознести молитву к Богу. И вот для того, чтобы молитва эта была достигнута, вот поэтому мы собираемся все вместе и возносим их на Святой Евхаристии.
Задача литургии с пояснениями – не просто прокомментировать действия священников во время службы, а раскрыть ее глубинное содержание по завету преподобного Макария Великого. Во всем видимом разумей образы невидимого.
Что такое покаяние? В переводе с греческого это метаноя. Слово, оно обозначает перемена ума. Когда преподобному Серафиму задали вопрос, он говорит, а как человек может из грешника стать святым? Он назвал всего лишь одно единственное слово. Знаете, это какое слово? Решимость. Когда человек наберется решимости и сказать, я не буду больше грешить, Господи, помоги мне. Вот это решимость и жажда исправления, и при этом взывание помощи к Богу может человеку помочь стать святым для того, чтобы причастие не было в суд или в отношении.
Конечно же, такая служба длится дольше обычного. Однако все согласны с великой пользой такого познания.
Да, это очень нужно, потому что люди очень многие не понимают, что происходит в храме, и многих это смущает. Многие начинают, не понимая, даже уходить из церкви. А когда не знают, что происходит и зачем это происходит, какой в этом большой глубокий смысл, тогда они и сами идут, и других за собой ведут. Так что это очень нужно, а детям так тем более.
Многие прихожане пришли целыми семьями. Говорят, что новые знания получили не только дети, но и родители.
Я много тоже чего не знал, слышал много нового, интересного, нужного, которое, ну, об этом нужно задуматься. Не так это все просто легко, как люди некоторые понимают. И я просто хочу и советую всем этого, чтобы люди относились к этому серьезнее и больше было верующих.
Я считаю, что деклары и с разъяснениями это очень важно. Увидеть все, как происходит непосредственно на месте, это, я считаю, ну, очень большая радость для нас. Поэтому мы сегодня утром проснулись и, думаю, целую маленькую мы с собой не брать, но она тоже захотела, и мы ее взяли все. Очень рады, что сегодня сюда попали.
Многие родители уверены, что, побывав на такой службе и став участником событий, ребенок будет в будущем с радостью приходить в храм. Ребятишки тоже обменивались впечатлениями после службы.
Понравилось то, что батюшка нас вызывал к столу.
Запомнилось особенно, когда разделяли просфоры.
Когда рассказывали, что такое литургия, и если не знать, что такое литургия, то в храме непонятно будет, когда будет это для всех, и для малышей, и для взрослых, это будет непонятно.
Мне понравилась молитва «Веру и Отче наш». И батюшка сказал, по понедельнику приходи, пока дикодила.
Должны все родители детей, конечно, приобщать к тому, чтобы не просто приобщать, а чтобы дети умели и правильно знали, как надо спасаться, для того, чтобы в жизни благодать была, и помнить, что есть тот, который никогда не предаст, никогда не отвернется и всегда спасет.
Храм, где всегда готовы объяснить и подсказать, создать атмосферу семьи, в которой тебе всегда рады. Такая встреча – настоящий рождественский подарок. Как говорит священник, кто понимает службу, тот понимает христианство. И есть надежда, что после литургии с пояснениями таких людей станет больше. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Экспедиция Института археологии РАН в ходе раскопок в районе города Звенигород обнаружила военный арсенал эпохи царя Иоанна Грозного. В XVI веке на месте сегодняшних раскопок находилась вотчина боярского рода Добрынских. Представители этого рода входили в избранную тысячу – элитарный офицерский корпус поместного войска, созданный в октябре 1550 года. При раскопках было найдено около 60 оснований деревянных строений, а в западной части – большое подвальное помещение, обшитое деревом, где был обнаружен частный арсенал. Это шлемы в кожаных чехлах, фрагменты кольчуг, детали ножен, сабель, боевые пояса и стрелы. Ученые предполагают, что здесь же в специальных коробах располагался походный инвентарь, включавший в себя детали креплений походных шатров. Очевидно, знатный дворянин обязан был обеспечивать оружием, едой и всем необходимым воинов из числа своих подчиненных. Особый интерес для археологов представляют найденные два остроконечных шлема, украшенных позолотой и серебром. Подобные шлемы есть в собраниях Оружейной палаты и Эрмитажа. Находка поможет ученым лучше понять, как в старину готовились к военным походам. Это была последняя новость сегодняшней программы. До встречи ровно через неделю. До свидания.